сегодня с вами праздник, и я хотел бы вас поздравить всех с Днем Урожая. Как я это делаю каждый раз на Шавуот, и каждый раз кто-нибудь все равно спрашивает, с каким урожаем. Если праздник урожая, только в сентябре или в октябре где-то в Германии празднуют. Я не знаю, когда в сентябре или в октябре празднуют в Германии, но я знаю, что евреи праздновали 3 раза День Урожая в году. А судя по тому, как наши магазины здесь в Германии работают, у нас каждый день, по-моему, День Урожая. Я не помню ни одного дня, чтобы я мог в Германии зайти в магазин, и там не хватало какого-нибудь фрукта или какого-нибудь овоща, чтобы их надо было ходить искать. Они, может быть, не в таких количествах, не такие сочные, но они есть круглый год. Круглый год можете есть апельсины, мандарины, яблоки, виноград. Что у нас нету? В какой день, когда чего-то нет? То есть у нас... Молодой, но если молодой, то старый, он все равно есть. То есть у нас всегда все есть. У нас, по-моему, 365 дней в году день урожая он здесь в Германии, мы празднуем. В те времена так не было. И Бог установил 3 определенных праздника, на которые весь еврейский народ, весь израильский, боящийся Бога, должны были собираться. Православных сегодня отмечают День Троицы. Такой праздник у них Троица называется, который, ну, в Германии он так не называется, у нас называется... День Пятидесятницы или Пфинстен, что просто 50 переводится. У евреев это был праздник урожая, праздник Торы. И мы сегодня с вами будем читать вторую главу Деяний апостолов и посмотрим, как это все происходило тогда, просто полностью всю главу, по чуть-чуть прочитаем и сделаем кое-какие выводы. Люди, которые собрались 2000 лет назад в Иерусалиме, они совершенно не собирались праздновать никакую-то ни Троицу, ни День Пятидесятницы, ни Пфинстен, как бы его ни называли. У них была совершенно другая причина, почему они там собрались. Давайте сначала прочитаем первые 4 стиха. Так, Деяния апостолов, 2 глава, 1-4 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». 31 мая вот этого года весь израильский мир, включая мессианских евреев, праздновали этот праздник. Называется он Шавуот, или просто недели, праздник недель. Что это за праздник? 14-го Нисана все евреи празднуют Пейсах, Пасха. В течение последующих 7 дней они празднуют праздник опресноков. Во время 2-го храма оба праздника объединили в один. Пейсах в этот же день приносили начатки урожая ячменя. Это был первый раз, когда люди приносили плоды. Ячмень надо было принести на Пейсах или во время вот этого 7-дневного празднования опресноков. Через 50 дней 6-го Сивана празднуется Шавуот. От Шаббата, на который происходила Пасха, отсчитывали 50 дней и приносили начатки урожая пшеницы в виде 2 испеченных хлебов. Вот интересно, мы сейчас с вами дальше поговорим. Итак, смотрите, первый раз на Пасху приносили ячмень, это первый урожай. Второй праздник урожая был на Шавуот, это день Пятидесятницы, 50 дней от Шаббата, от Пасхального. И был еще 3-й праздник, Суккот или Кущей, как мы его говорим. На этот праздник приносили виноград и маслины. Это был 3-й день урожая. У меня только один вопрос, который я не могу найти ответ. Почему он остался у нас только один из этих 3? Почему на 2 остальных мы хотя бы просто вспоминали бы? И слава Богу, что Бог дает вот эти вспоминания, мы сегодня вспомним. Действительно, это был очень важный праздник, Шавуот, или День Пятидесятницы, как он у нас назван здесь. Самые близкие ученики Иисуса праздновали со своим учителем 50 дней до этого праздник Пейсах или Пасха. А теперь пришел Шавуот, и они его празднуют одни. Они должны были его праздновать одни, без своего учителя. Давайте почитаем, как это дальше происходило. Это был своего рода пролог, где написано, что явились. Вы, кстати, обращайте в Библии внимание на слова «как бы». Когда на картинках рисуют, что на них языки пламенные, написано «как бы». Это же никто не знает, как они даже выглядели, эти штуки, что над ними выделили. Ну, как будто огонь над ними горит. С 5 по 13 стих. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием». В оригинале стоит слово «диалектос», на своем диалекте, или наречии. «И все изумлялись и дивились, говоря между собой, эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понты и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иринее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и неудумевая говорили друг другу, что это значит? А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина». Праздник Шавуот был одним из трех праздников, на которые все мужчины, как мы с вами говорили, должны были собраться в Иерусалим. Второзаконие 16:16 об этом написано. Обратите внимание, что чудо, которое происходит в этот день, увидеть смогли не все евреи. А кто? Обратили внимание? В Иерусалиме же, 5 стих, находились иудеи, люди набожные. Вот интересно. Смотрите, в этот день приносили первый сноп пшеницы и праздновали праздник Торы, что Моисей дал Тору израильскому народу на горе Синай. А в Торе написано, в какие дни надо приходить в Иерусалим. Те, кто почитали Бога, те, кто читали Тору, те, кто знали об этом, они и приходили. Все остальные остались дома. Увидеть чудо смогли только те, кто слушались Бога, кто были послушны Богу, кто боялись Бога, кто любили Бога и кто выполняли Его заповеди. Они пришли и они увидели это чудо. Все остальные это чудо не увидели. Заметьте также, как связаны эти два события – Тора и наполнение Святым Духом. Наверное, вы много раз слышали выражение «сошествие Святого Духа». Слышали? Но здесь не написано, что Он сошел, Святой Дух. Написано, что Он наполнил учеников. Посмотрите. «И исполнились все Духа Святого» или «наполнились». По-немецки написано «фюлен», «гефюльт». Они наполнились. Посмотрите, 4 глава «Деяния апостолов», когда Петр проповедовал. Когда его взяли священники и начальники стражи и саддукеи, первый стих, послушайте, 7 стих. «И поставив их посреди, спрашивали, какую силу или какой именем вы сделали это?» Тогда Петр, то же самое слово стоит, исполнившись, Духа Святого сказал им и начал проповедовать. И здесь происходит то же самое. Люди наполнились, и Дух внутри них начал определенное действие совершать. И мы сейчас посмотрим, какое. Первое, что мы с вами здесь видели, что они начали говорить, 11 стих, говорили о великих делах Божьих, и изумлялись все, и недоумевали. И сейчас Петр будет объяснять эту всю историю. Иудеи, пришедшие на праздник, слышали учеников, говорящих на более чем 15 языках, в которых они родились и выросли. Это были обычные иностранные языки и наречия, на которых общались люди, разговаривали и понимали. Языки, на которых мы родились, это были родные их языки, которые они понимали. Это были, как называется, муттершпрахе по-немецки, материнские языки. Они говорят, как такого быть не может? А собрались, а люди говорили, посмотрите, 7 стих, галилеяне. Галилеяне могли разговаривать на арамейском и на греческом языке, и некоторые из них на иврите, потому что Галилея находится далеко от Иерусалима. Они не могли просто разговаривать на этих наречиях, они их просто не смогли бы нигде выучить. Это надо было жить в той стране, чтобы разговаривать на этом языке. Это все равно, что сейчас, да, даже трудно сравнить. У нас сегодня логистика другая, перемещение между городами, интернет и все, что хочешь. Сегодня можно сидеть в Германии и выучить любой язык по интернету. В то время вы не смогли это сделать. И поэтому люди, они ошарашены, стоят, такого быть не может. Галилеяне не могут разговаривать на наших языках. Надо родиться в этой стране, чтобы жить. Вот я вам рассказывал, я был сейчас на конференции. Человек прожил 20 с лишним лет уже среди русскоязычного населения. Как бы он по-русски ни говорил, я все равно слышу, что он разговаривает на иностранном языке. Я его слышу, что он его учил, этот язык. Чтобы разговаривать на русском языке, как на родном, надо вырасти в России. Чтобы разговаривать на немецком языке, как на родном, надо вырасти в Германии. Представьте, люди слышат галилеян, разговаривающих с ними, как разговаривают люди, которые живут в этих странах, в этих провинциях или в этих окружностях. Такого просто не может быть. Это чудо. Обратите внимание, что говорили они на иностранных языках, которые люди понимали и слушали, что здесь речи не идет ни о каких бормотаниях, хрюканьях, мяуканьях или еще каких-то вещах. Чудо заключалось в том, что они не могли на этом говорить, а вторая сторона чуда заключалась в том, что Бог дал им эти языки, и они сразу же могли и говорить на них, и понимать. Их никто не учил. Если вы помните, то Бог, когда сотворил Адама, то он сделал то же самое. Он вложил в него язык. Сегодня очень хорошо объяснять. Я не знаю, как это объясняли 1500 лет назад. Представьте себе, вы купили компьютер. Сегодня уже знакомое явление. Или ноутбук. И вы его запускаете. В нем стоит битрип-система. Или как это по-русски она называется? Я даже не знаю, как она по-русски называется. Программа рабочая, на которой он работает. Windows, например. В нем стоит Windows. Он умеет сразу и разговаривать, и понимать. Он понимает все ваши команды, и он отвечает вам на все ваши команды. Вам он не понравился. Вы можете его стереть и вложить ему новую программу, например, Linux. И он будет по-другому разговаривать и по-другому вам отвечать. Ваш компьютер будет сразу же уметь разговаривать и отвечать на другом языке. Вот если это можно сравнить, то Бог дал язык Адаму, он сразу начал разговаривать и понимать Бога. А теперь вспоминайте, когда была Вавилонская башня, когда люди начали строить башню. Что там произошло? Смешание языков. И там произошло ничего другого. Как люди легли спать, а ночью Бог их всех перепрограммировал. Одним вложил Linux, другим вложил Apple в систему, третьим Windows, четвертым, как сегодня можно так сравнить, Android или еще какую-то там другую. И утром они стали просыпаться, и они не понимают друг друга. Они на утро все стали понимать, разговаривать и понимать друг друга совершенно на другом языке. Им не надо было его учить. Это и есть чудо языков. Это чудо, которое произошло там тогда в то время. И им пришлось разделиться тем всем людям, потому что они не смогли уже друг друга понимать, а переводчиков не было, никто еще не знал другие языки. Второе. Иностранные языки, они безумные речи опьяненных людей. Иностранные языки были знамение суда евреям за их отступление от Бога. Ведь в этот момент, мы сейчас будем дальше с вами читать, с ними происходит суд. Бог судит через эти иностранные языки евреев за то, что они отвергли Христа или те люди, которые там находились. Апостол Павел, когда реформировал понимание и практику говорения на экстатических языках у коринфян, писал им следующее. Давайте мы с вами, вы здесь закладочку положите на Деяния апостолов, 2 глава, мы несколько еще мест прочитаем. 1 Коринфянам, 14 глава, или просто запишите, дома прочитаете. 1 Коринфянам, 14 глава, с 20 по 22 стих. Эта проблема была уже в Коринфской церкви. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе что написано? Иными языками, иными устами буду говорить к народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же для верующих». Он конкретно здесь говорит, что это иностранные языки. И в Коринфской церкви была одна большая проблема. Он находился там был перешеек, соединяющий два моря. Туда съезжались матросы, моряки различных стран. И если они собирались в церковь, они все говорили на разных языках. И Павел пытается отрегулировать эту систему там и говорит, так не пойдет, потому что языки это даны не для того, чтобы прославлять Бога, а для знамения для неверующих людей. Откуда он это цитирует? Если у вас синодальная Библия, у вас стоит сноска Исаия, 28 глава, 11-12 стих. Стоит? Если у вас есть карандаш, вы можете подписать Иеремия, 5 глава, 15 стих. Иеремия 5, 15. И Второзаконие 28, 49. Еще Моисей сказал об этом, что как только вы отойдете от Торы, отойдете от исполнения правил, законов и постановлений. Я нашлю на вас народа, языков которых понимать не будете, и будут убивать вас, и будут грабить вас. Это суд был. Евреи могли очень просто узнать, отошли они от Бога или нет. Как только ассирийцы пришли, все, проблема. Если вы помните, у нас была серия проповедей на Второзаконие, 6 глава, и там было написано, и там Моисей сказал, что если вы будете соблюдать все постановления, то я защищу вас от врагов, враг на вас нападать не будет. Помните, голода не будет, будете хорошо жить, и враги не будут на вас нападать. Это было знамение. И Моисей сказал первый раз, Исаия пишет, когда пришла Ассирийская империя, захватила Северное царство, и Иеремия пишет, когда шла Вавилонская империя, он предупреждает их, покайтесь, иначе за отступление придет народ, точно так же, как Моисей об этом говорил. Как я сегодня, если смотрю на Германию, то мне кажется, что она переживает нечто подобное. Мы с Лизой как-то несколько недель назад пошли вечером погулять. И мы вышли, кто были у нас, вот это озеро, мы пошли по этому озеру вдоль туда. И пошли туда в кафе сесть. Вот мы идем по-русски разговариваем. На каких языках с нами только не встречались люди. И на румынском, и на турецком, и на польском, и вообще не знаю на каких. Ты идешь в Германию, а с тобой каких только языков нету вокруг. Вы это замечаете? В трамваях ты едешь, здесь скоро уже надо будет подумать, у кого спросить по-немецки, если ты не понимаешь, потому что и люди-то едут, не все христиане. Бог говорит, как только отойдете от меня, нашлю на вас народы, языков, которых понимать не будете. Знайте, что вы отошли. Если я смотрю на сегодняшние церкви, на сегодняшнее состояние духовной Германии, я не знаю, ее можно вообще назвать христианской сегодня. Но немцы говорят, что это мы находимся в постхристианское время. Уже считается, что мы послехристианское время в Германии, что христианства в Германии уже нету. Потому что то, что осталось в общей своей сути, это уже с Библией ничего не имеет общего. Поэтому Павел и хотел решить проблему многоязычного поклонения в Коринфе тем, что если кто проповедует на иностранном языке или пророчествует, должен был быть обязательно переводчик, чтобы другие понимали. Иначе будет то же самое действие, что и в Шавуот. Будут думать, что они пьяные. Там именно так и написано в 14 главе, чтобы не подумали, что вы пьяные. Дальше, 2 глава. Мы с вами пройдем только Деяния апостолов очень быстро, потому что мы на все детали не сможем посмотреть. Дальше, с 14 по 36 стих, Петр начинает проповедовать, объясняя, что случилось. Обратите внимание, я сейчас эту всю проповедь прочитаю, потом мы ее по кусочкам посмотрим. Обратите внимание, что эта проповедь – суд. И только потом, когда они спросили, что он нам делал, было предложено Евангелие. В первую очередь он проповедовал суд, и он остановился. Все эти языки – это был суд, которые пришли туда, на которых они стали разговаривать. Смотрите, 14 стиха. «Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Я прочитал в комментарии, что с 9 часа открывались только лавочки, где можно было спиртное купить. Они даже, если бы хотели, не могли нигде взять алкоголь. Третий час дня, 15 стих. «Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабах моих, и на рабынь моих в те дни залью от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе наверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится в тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисус Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собой Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовало сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим». Он цитирует 15-й псалом. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня». Это 109-й псалом. «Доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Итак, твердо знаю весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христа сего Иисуса, которого вы распяли». Представьте себе, что проповедь закончилась. Что делать? Это суд. Интересно, давайте посмотрим в этой проповеди. С 14 по 21 стих он цитирует книгу и пророка Иаиля, объясняя, что то, что они сейчас видят, библейский феномен. То есть то, что сейчас происходит с учениками, об этом еще Иоиль сказал в пророках много лет до рождения Христа. Это не что-то новое. Это начало исполнения пророчества, но только есть одна загвоздка. Из того, что он здесь говорит, сбылось всего несколько слов. Посмотрите, небо в кровь не, луна в кровь не превратилась, все подряд Духа Святого не имеют, дети тоже не пророчествуют, сновидения. Там ничего не сбылось. Сбылось только, посмотрите, и будет в последние дни, говорит Бог, и зальет Духа Моего на плоть, и будут пророчествовать сыны ваши. Все, все остальные слова не сбылись. Это было начало, которое положил Бог, начало его общины. В этот день началось. Бог излил Духа Святого, и он стал наполнять сердца людей. И это будет продолжаться до последнего времени, тысячелетнее царство и туда. И там эта история закончится. Там, если мы будем читать в Откровении, мы встретим то, что пророчествовал Иоиль. Начало исполнения пророчества. И люди видят, что то, что сейчас происходит, и написано в Торе, в законе, в Танахе, оттуда идет. Дальше он начинает проповедовать распятство Христа с 22 стиха. «Мужи Израилевы, выслушайте слова сии», и это мы с вами читали. Петр использует момент и обращается к своим единоплеменникам, желая тем, кто распял его Господа Иисуса, показать провидение Божие, его мощь, и в то же самое время осудить людей за их действия. Иностранные языки – это суд Израилю за их отступление от Яхве. Петр как бы пригвоздил слушателей самих ко кресту. Обратили внимание, как он сказал сначала: «Вы руками неверных пригвоздили Христа», а в конце сказал: «Вы распяли его». Почему он так говорит? Потому что мы с вами знаем, что любое действие против людей направлено, любой грех против людей направлен против Бога. Те, кто шли против Моисея, Моисей говорит: вы идете не против меня, а против Бога. Когда Петр, когда в 9 главе с неба осветил свет Павла, Иисус говорит, что ты гонишь меня, хотя гнал он церковь. В итоге он гнал Бога. И поэтому здесь точно так же идет, хотя они это и сделали руками римлян, он говорит: вы это сделали, вы его распяли. Точно так же, как Бог обвинил Давида в том, что он убил Урию, хотя он его не убивал, он его заказал через других людей, чтобы другие его убили. И вот тут есть одна вещь. Дело в том, что во втором, в третьем веке уже началось антисемитизм, начался среди христиан, начал развиваться антисемитизм. Евреев обвинили в том, что они распяли Христа, и от них стали отделять церковь. Друзья мои, я как-то слышал однажды одного пастыря, или в книжке читал, я не помню где, я слышал такое выражение. Послушайте, евреи распяли Христа словами, Римляне распяли его руками, а мы распяли его грехами, делами своими. Еще раз, евреи распяли его словами, римляне распяли его руками, а мы распяли его делами. Поэтому, если кто-то из вас здесь находящийся думает, что ну вот эти евреи, они во всем, они же нашего Христа распяли. Во-первых, они не нашего Христа распяли, а своего уж, если на то пошло. А мы туда приклеились, в римлянам написано, как язычники из язычников приклеиваются к церкви. Но самое интересное, как бы там ни было, эта проповедь не закончилась судом. У Бога был план. И в этом плане были эти люди, которые кричали: «Распни его, распни его». К ним сейчас обращается Петр. Давайте прочитаем реакцию с 37 стиха, реакция иудеев на слова Петра. Вот я вам скажу, это вот я был бы неверующий, мне вот эти слова сказали, я бы мог, как говорят, вдарить, наверное, назад. Я бы мог сказать: «Не, ну ты вообще, в конце концов, совесть имеешь, ты себя был неверующим». И меня бы обвинили в этом. Вы понимаете, что это, как это могло закончиться для Петра? Распятием рядом. Послушайте, как интересно, Дух Святой пришел, наполнил сердца, и Он в полной мере начинает действовать в людях. Давайте прочитаем с 37-41. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи-братья?“ Петр же сказал им: „Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш“». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: „Спасайтесь от рода сего развращенного“. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день около 3000. Посмотрите, как интересно. Проповедь, осуждающая людей, вызывает в них умиление. Они не идут на него с топорами, с ножами, с палками. Они не кричат: „Поймайте его и распните его“. Они поняли, что они натворили 50 дней назад. Бог дал им жить 50 дней. И через 50 дней к ним проповедует Петр, после того, как Дух Святой наполнил сердца верующих людей. Реакция очень интересная. Слово «умилились сердцем», я не знаю, как стоит в украинской, если кто украинскую читает, Агиенко, Библию, сейчас новый перевод уже готовится, мы его получили, он сейчас черновой, его раздали пастырям Украины, они сейчас будут проверять его, сноски делать, черновой вариант, мне тоже дали одну, интересно читать. В оригинале, написанной в немецких переводах, что это слово пронзило их сердце, проткнуло насквозь. Это слово говорит, что это надо что-то взять, вколоть и проткнуть насквозь. То есть слова Петра проткнули их сердце, причем насквозь. Они стоят сейчас раненые сердцем. У них, если взять телесно, представьте себе, что им воткнули туда в телесное сердце, если воткнули туда копье, и оттуда сейчас сочится кровь. Как быть теперь, чтобы залечить эту рану? И он говорит: очень просто. Очень просто. Когда я готовил проповедь, мне пришло на ум, наверное, я думаю, что это от Бога было такое выражение. Слова людей смогли пронзить только тело Христа, тогда как слова Христа пронзили сердце людей. Слова людей могли пронзить только тело Христа, а слова Христа смогли пронзить сердца людей. Единственное, что может изменить сердце человека, только Христос и Его Слово, действующая силой Духа Святого по воле всемогущего Бога. Послушайте, как Он им говорит, 39 стих: «Ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним», это уже мы там в этих дальнем числе, «кого не призовет Господь наш». Если Бог призывает человека, если он слышит слова, он может ответить, и тогда он станет соучастником этих обещаний, обетований Божьих, которые он дал. А эти обетования заканчиваются небом. В послании к евреям написано, что все верующие в 11 главе евреям, все, кто были верующие, не получили обещанного. Они ждут града небесного. Они ждут нас, когда мы умрем и воскреснем, когда последний из язычников присоединится к общине Христа. Петр предлагает убийцам Христа Евангелие с 38 стиха. Ничего заумного, никаких алгоритмов, никаких умных речей. Пункт 1, пункт 2 и следствие пункт 3. Лишь только два слова: покайтесь и креститесь и получите. Ничего не надо было делать. Никаких библейских школ, никаких семинаров, ничего. Вот вам проповедь, поняли, да, что нам делать. Покайтесь, креститесь, получите дар Духа Святого. Покайтесь, признайте то, что жизнь проходит мимо, что дела, мысли и слова не направлены на прославление Бога, что только кровь Иисуса, заместившего меня на кресте, может омыть меня от всех моих грехов и дать вход в Царство Бога. Крещение – обязательное действие, следующее за покаянием, шаг послушания. Обратите внимание, как Лука связывает эти два действия в одно. Он не говорит: покайтесь, пройдите курсы и креститесь. Обратили внимание? Покайтесь и креститесь. Для апостолов это было одно действие. Если ты понял проповедь, если ты понял, что ты своими руками распял Христа там 2000 лет назад, что надо сделать? Покайся, что ты это сделал. Крестись и получишь дар Духа Святого. Интересно, что они это сделали. Они приняли, покаялись, крестились и получили Духа Святого. Получили дар Духа Святого. Реакция людей. Посмотрите, 41 стих. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Мы не знаем, сколько человек было на празднике, но 3000 из них приняли слово, сказанное им через Петра, и тех, кто говорили на их родных языках. Скорее всего, что речь идет только о мужчинах, женщин даже не считали. В те времена не принято было считать женщин. Если и женщины были, то было намного больше, чем 3000 человек. Приняли слово. Это надо было сделать им. Они должны принять слово. Они должны были поверить и сказать: я понял, я согласен, что я распял Христа. Я согласен. Смотрите, это же было Евангелие. Его убили, Бог воскресил его, он сидит одесную. И это все произошло по замыслу Богу. Ты распял его, покайся в этом и получишь, крестись и получишь дар Духа Святого. Все Евангелие в нескольких стихах. Крестились, подтвердили свое решение и присоединились к общине. Интересно, что креститься им надо было не самим, и присоединиться им тоже надо было не самим. Эти два глагола стоят в изъявительном наклонении, пассивный залог. То есть, из этих всех трех одно только должны были сделать люди – покаяться. Прийти и сказать: крестите нас. Их тогда другие должны были крестить, и другие их должны были присоединить. Либо Дух Святой, либо пастырь или старейшина. Им надо было сделать одно единственное – покаяться и прийти и сказать: я хочу принять крещение, я хочу креститься во имя Иисуса Христа. Вы помните, мы говорили с вами, что на Шавуот надо было принести сноп пшеницы, помните? А помните, когда Иоанн Креститель проповедовал в Матфея в 3 главе 11-12 стих, то говорил о том, что Мессия будет отделять Духом Святым пшеницу от плевел. Интересно, да? Разве не это сейчас здесь происходит? Очень много людей стояло, но только 3000 были отделены пшеницей, как пшеница. Это начался праздник урожая. Бог стал пшеницу, это верующие люди. Пшеница, зерно, это верующие люди. А помните, как Иисус говорил притчу о человеке, посеявшем семена в Евангелии от Матфея, 13 глава, с 24 по 30 стих? Пшеница. Ночью же пришел враг и посеял плевел или сорняк. Помните? Так вот, Иисус конкретно говорит, что пшеница – это верующие в этой притче. Там интересная притча. Ученики, ему говорят, они похожие были. Ученики говорят: так надо же пойти, пообрывать эти все. Он говорит: не-не-не-не, они похожи. Семечко растет, они оба зеленые идут, пока плоды не дадут урожай. Только тогда можно отделять. Только в тот момент знаешь, кто и что. Не трогайте их, придет время, и они будут отделены. Друзья мои, каждый раз, когда умирает человек на земле, он отделяется. Либо это сорняк, либо это пшеница. Либо это сорняк, либо это пшеница. И однажды будет полное очищение всей земли, когда придет Господь. Пшеницу соберут в житницы, а плевела все уйдут и будут сожжены, как говорил об этом еще Иоанн Креститель. В какой группе людей мы с вами относимся? Деяния апостолов, дальше мы с вами читаем 42 по 47 стих. Следствие покаяния образовывается община. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. В результате этого события образовывается первая община верующих, объединенных друг с другом посредством Святого Духа. В Библии мы с вами встречаем два слова, которые говорят об общине. Первое слово – это «экклезия», которое не всегда, но чаще всего в русской Библии переведено как «церковь». Или «собрание» означает собрание вызванных откуда-то людей или сообщество людей одного места города. Например, если какая-то деревня живет, это люди, которые связаны друг с другом и зависящие все друг от друга. Можно было сказать, что это «экклезия» на греческом языке живет. У нас с вами тоже в Германии так, у нас есть «гемайнда» называются, «гемайнда» такая-то, не имеются верующие в виду, это имеются в виду люди, которые в одном округе, округ живет. Или это люди, которые вызваны. Если, например, приехал глашатай, и он трубел, в трубу трубел, надо было, чтобы люди пришли, вот их вызвали, идите сюда, у нас есть для вас важное сообщение. Вот это собрание вызванных людей откуда-то, которые все друг друга знают, и которые с друг с другом делят все, в общем, зависят друг от друга, они волей-неволей живут общиной. Кто-то выращивает хлеб, кто-то коз, кто-то молоко, кто-то столяр, кто-то еще что-то. Они все живут и все зависят друг от друга. Это слово «экклезия», которое в русской почти всегда переведено как «церковь». В немецком переводе используется слово «gemeinde» или «versammlung», а в английской «church» или «congregation». Есть такое слово, кто знает английский язык, «congregation». Тоже есть немецкое слово «конгрегация» такое. Конгрегацион или русская конгрегация есть. Это община, общность. На мой взгляд, русское слово «община» лучше всего передает суть этого слова. Или слово «гемайнда». Характеристика общины этой стоит, всегда идут слова, посмотрите, слова стоят. 44 стих, еще раньше, 42 стих. Они постоянно пребывали в учении апостолов в общении. Общение имеет тот же корень, что община. Это слово «койнони», может быть, слышали, канон слова «койнони», общность, общее что-то, «койнони». Теперь смотрите, 44 стих. «Все же верующие были вместе, имели все общее», опять тот же самый корень. Это все описывает это слово «экклезия». Что это значит, церковь? «Продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого». Описывается это все, как это происходило. «Принимали пищу, висели, собирались по домам». Проповеди были, радовались, читали Слово. И давайте посмотрим. Итак, пребывали в учении апостолов, общение со словами апостолов имели. Пребывали в общении, имели общение друг с другом. Пребывали в преломлении хлеба, общая радость во время вкушения общей еды. Сносили еду и кушали все вместе. Пребывали в молитве, общении с Богом. Община – это есть общение. Общение с Богом, общение со Словом, общение друг с другом, и это общая еда. Это община. Причем делали они это постоянно, заметили? Не раз в неделю. А когда? Каждый день. Они не могли по-другому, они жили все вместе. Скорее всего, что или перед работой, или после работы, они просто все сбегались, радовались, что они спасены, и слушали слова, или читали слова, или слушали проповедника, сносили всю еду, кушали все вместе, молились и радовались в этой общности. Это и есть община. Община – это когда все общее. Общие интересы, общие проблемы. Я помню, вот когда умер сын у сестры Зары, я слышал, как в нашей группе в WhatsApp, как сразу тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук начались движения какие-то. Я думаю, вот она община. Или когда день рождения чей-то, кто-то пишет, поздравляем тебя, и там руки тун-тун-тун-тун пошли. Даже если кто-то не написал, поверьте, если люди прочитали, они знают об этом, молятся об этом. Община – это когда все общее. 43 стиха рассказано, как они в деталях все это делали. И Бог действовал. Был страх, были чудеса через апостолов, и Господь прилагал спасаемых. Друзья мои, Господь прилагает спасаемых к общине. Интересно, что именно этим и занимались евреи в синагогах, которые возникли во времена Вавилонского плена. Интересно, что именно в синагоге ходил позже Павел, рассказывая людям Евангелие Иисуса Христа. Ему ничего не надо было там изменять. Они все жили по принципу синагоги. Синагоги возникли, потому что не было храма. Они были в рассеянии, и они нуждались в Торе, в Танахе, в законе. Они собирались вместе, от 50 человек уже была синагога. Они собирались в каком-то таком доме невзрачном. Они собирались в этом доме. Они... Что-то кончилось. Они читали слово, они молились, они кушали все вместе. Они делали это все. Они радовались и общались друг с другом. Сегодня люди не хотят присоединяться к общинам. Сегодня повальное нежелание присоединяться к общинам. А зачем мне быть членом церкви? Я так буду ходить. Брать на себя ответственность, служить другим, жертвовать собой, своими ресурсами, своим временем, своим хобби ради блага других людей, чем занимаются люди в этих общинах. Люди придумали какие-то домашние церкви, где муж – это священник. Вы не слышали такое? Не знаете таких людей? Не знакомы вам? А у нас домашняя церковь, у нас папа священник, мама у нас священник. Кто она там, я не знаю, кто она там, диакониса или кто? И дети, вот они собираются. Это хорошо, если мы дома читаем Библию, если папа приходит домой, открывает Писание и читает с детьми, поет песни, молятся, общаются и кушают вместе. Это здорово. Но Бог предусмотрел поместную церковь, где собираются люди вместе все. Если там есть домашняя церковь, значит, там должен быть пресвитер. Там должен быть пастырь в этой церкви. Сегодня, самое интересное, они совершают там вечерю, потому что если муж священник, значит, он имеет право вечерю совершать и все остальное. Откуда они взялись, эти церкви? Сегодня многие ходят в церковь послушать проповедь, а общности никакой нет. Мне люди прямо говорят некоторые, я хожу слушать проповедь. Знаете, что я после этого слышу? Остальное меня не интересует. Они это не говорят, но оно так есть. Я пришел сюда что-то взять, дайте мне так, как я хочу. Если это не дают, я не приду. Это не община. Это потребительский, это супермаркет. Вот я прихожу, захожу в супермаркет, я смотрю, так, это масло мне не нравится, я беру вот это, этого нет, я не буду, я поеду туда, эта вода мне не нравится, вот это я куплю. И если я пришел, моего товара нет, я разворачиваюсь, ухожу в другой магазин. Мне он не нравится, этот магазин. Сегодня, к сожалению, общины превращаются в такие Роспотребсоюзы какие-то, где люди приходят, этого я не буду слушать, я вот этого буду слушать. Эти мне не нравятся, как поют. Я вот туда пойду, там поют красиво. Здесь мне это не дают делать, я пойду туда, мне там дают это делать. Друзья мои, когда мы читаем про общину, это не она, это что-то другое. Я думаю, что нам нужна реформация. Ведь Христос придет во второй раз за своей общиной. Откровение 21 глава, 1-4 стих. Давайте посмотрим, что там написано. Откровение, 21 глава, это предпоследняя глава Библии. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, а они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было 7 чаш, наполненных 7 посланиями, последними язвами, и сказал мне, пойдем, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Господь придет за своей церковью, за невестой. Он не придет за отдельными людьми здесь на земле, которые один в одном доме живет, другой в доме живет, третий в третьем доме живет. Он придет за общностью, за общиной, которая живет друг для друга, любит Христа, любит ближних. Сегодня есть такое слово «интернетчики». Слышали? Люди, которые слушают проповедь в интернете, они говорят, «Ах, я не схожу на собрание, ничего страшного, в интернете проповеди послушаю». Я помню, как один пастор проповедовал и сказал, те, кто слушают проповеди в интернете, узнают о втором пришествии оттуда. Те, кто смотрит проповеди по телевизору, узнают о втором пришествии из новостей. Я его послушал, сначала так улыбнулся, а потом думаю, а действительно. С проповеди можно смотреть по интернету, и по телевизору их слушать можно, это не проблема. Вопрос другой, это ресурс, который дополнительный, или это главный мой ресурс? Если, ну, я не схожу в церковь, что страшного, день рождения справим. Какая разница, в следующее воскресенье опять придем. Друзья мои, у нас это, или у нас это община, или у нас просто общество с ограниченной ответственностью, где мы платим взносы, приходим, не нравится, меньше платим, нравится, больше платим. Или у нас общее все, или у нас это не общее. Община – это где общие интересы, общность. Конечно, по-немецки, немецкое слово «гемайнд» еще интереснее. Иногда в «гемайнде» бывает «гемайн». «Гемайн» – знаете такое слово? Вредный по-немецки. «Гемайн». Какой? Подлый. Это вредный. Ну, пусть вредный, подлый. Но в любом случае негативное значение у этого слова. Иногда в общинах бывает не всеобщее. Для этого мы здесь и есть, что мы можем оттачивать. Господь берет нас и оттачивает характер нас, неудобных, таких друг другу неудобных людей. Он просто берет друг другу, открывает наше сердце через друг друга. Интернетчики узнают об этом из интернета, как и те, кто не хотят присоединяться к общине, служить, развивать ее, оставаясь послушными пресвитерам и пастырям, которых Бог поставил руководить своей общиной. Деяния апостолам, 20 глава, 28 стих. Посмотрите, Павел говорит эфесским пастырям: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей». Люди не хотят подчиняться, они не вступают. Они хотят, чтобы им кто-то указывал, как им надо жить. Они не хотят, чтобы кто-то подходил и говорил, что он неправильно живет, этот человек. Но все хотят указывать пастырям и пресвитерам, как им надо жить, как они должны жить. Это хорошо, когда указывают служителям церкви, какие они должны быть. Но община – это там, где друг друга слушают, там, где друг друга принимают. Я хотел бы закончить 1 Фессалоникийцам 4, 16, 18. Давайте прочитаем 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 по 18 стих. 1 Фессалоникийцам 4 глава 16, 18 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами». Друзья мои, давайте вернемся с вами назад. Шавуот – это праздник первых плодов, это праздник сбора пшеницы. Это праздник Торы, когда Бог дал Тору, свое слово на землю. Пшеницу мы с вами видели, как появились начатки, как появились первые плоды. Мы с вами последующие плоды этой пшеницы. Ученики Христа, апостолы, дописали Библию, закончив ее, сделав полное откровение. Они совершили то, что надо было. Сегодня мы стоим на их плечах, и мы идем дальше. Если взять тонну пшеницы и рассыпать ее всю по одному зернышку, так, что последнее зерно, первое зерно не видит и не знает, чем оно там занимается, это будет просто мертвая пшеница, холодная мертвая пшеница, которую, чтобы появился урожай, ее надо положить в землю. Но если эту тонну сгребсти вместе в одну кучу, то внутри будет начинаться тепло, а начнет теплеть. Оттуда пойдет тепло, там начнет появляться жизнь. Друзья мои, если мы вместе, мы сильны, если мы любим друг друга, если мы заботимся друг о друге, звоним друг другу, ходим друг другу, посещаем завтрак, может быть, кому-то, на обед, на ужин, после собрания, может быть, перед собранием собрались кто-то, позавтракали, после собрания, если мы интересуемся нуждами. Знаете, как больно, когда ты видишь, как один член церкви про другого спрашивает: «А кто это?» Я больше чем уверен, что многие из нас даже не знали, что у Сары был сын, которому 53 года в Москве. Может, не многие, может, некоторые. Кто-то не знал. Мы даже не знаем друг друга. Мы на таком большом расстоянии часто находимся друг от друга, что мы даже не знаем, чем мы живем, какие у нас переживания, какие у нас заботы, какие радости мы испытываем. Иногда узнаешь, что кто-то вышел из больницы, ты даже не знал, что он туда заходил. Друзья мои, община – это все общее, это пшеница и это Тора. И мое пожелание нам с вами было, чтобы мы просто подумали, каждый из нас, насколько мы живем этой общностью, насколько община для нас общая, насколько интересы друг друга нас интересуют, насколько мы хотим друг другу жить друг другом, интересами друг друга, насколько мы все вместе хотим прославлять Христа песнями, проповедями, общением, когда мы общаемся после собрания. Помните, нас всех объединяет один дух, а он будет тянуть друг к другу. Когда мы вместе, тогда Бог силен. Пусть Господь нас благословит с вами, действительно, задуматься об этом, задуматься о том, что Бог дал начатки, урожай собрали первый. Этот урожай рассеяли среди других народов по зернышку. И они шли и раздавали свои плоды дальше, проявлялись новые общины. Если мы здесь мало, если нас здесь много, то тем самым, когда мы едем в другие места, в другие церкви, в другой город, в другую страну, если наша цель бросать вот эти зернышки дальше, то Бог будет там делать свое дело. Неважно кому, неважно где, неважно сколько, главное отдавать дальше. Главное отдавать дальше, чтобы могли быть плоды, могли расти новые колосья, новые снопы. Пусть Господь благословит нас с вами размышлять над Писанием, размышлять над своей жизнью и становиться все ближе друг к другу, становиться все общнее друг к другу, молиться друг о друге и помогать друг другу, как Хайк одержим одной идеей. Любовь, любовь, любовь. Да, Хайк? Любовь тянет друг к другу. Ненависть разделяет друг от друга. Пусть Господь благословит нас с вами. Давайте встанем, помолимся. Отец, мы стоим пред Тобой, славим Тебя, благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою заботу о нас. Благодарим за то, что однажды, 2000 лет назад, был этот праздник, и на этот праздник евреи, собравшиеся, совершенно не ожидавшие того, что произойдет, увидели это чудо, была проповедь замечательная Петра, исполнившего Духом Святым. И они отреагировали через Твой Дух на эту проповедь тем, что образовалась первая община. Они дали нам пример, чем она занималась. Господь прилагал спасаемых, Ты прилагал спасаемых к такой общине. Я прошу Тебя, помоги, чтобы мы понимали это, осознавали, чтобы это до конца, в глубины сердца нашего проникло слово в нас, как тогда в этих людей. И чтобы община для нас была самым дорогим, что есть на земле, чтобы мы никакие наши личные, частные вещи не могли разменять на общину. Чтобы все наше личное, все наше частное было связано с общиной. Чтобы мы любили друг друга, заботились друг о друге. Звонили друг другу, посещали друг друга, кушали вместе друг с другом. Господь, помоги нам, чтобы мы вместе прославляли Твое имя, благословляли друг друга на те места, где они есть. Кто-то в городе ходит, кто-то в магазине на кассе, кто-то едет в другую страну, кто-то говорит по телефонам в другим городом, кто-то на другом языке пытается другим людям объяснить, чтобы мы понимали, что это все действие Твое и действие общины, чтобы мы любили друг друга, тянулись друг к другу. Они отдалялись друг от друга. Держи нас Твоим Духом Святым вместе, и Тебе пусть одному будет за это слава. Аминь.